Мы с ним хорошо посидели. Несмотря на разницу в возрасте, мне 22, ему 33, мы отлично понимали друг друга. Царь был вдов. Его жена, царица Ульяна, умерла 3 года назад, не оставив ему детей. Бояре, духовенство, да и весь простой народ активно уговаривали государя жениться. Предлагались на выбор дородные красавицы из местных, самых благородных кровей, 2 княжны из сопредельной тьмы Таракани, польская королевна из соседнего Крякова и, по-моему, даже какая-то знойная негритянка из семьи многодетного вождя далекой Эфиопии. Однако горох не горел желанием вновь охомутать себя законным браком. Его вполне устраивало тисканье дворовых девок в темных углах терема. Надо признать, мужчина он был симпатичный и жалоб на последствия никогда не получал, щедро отсыпая каждой подружке на столь богатые приданые, что их охотно забирали замуж царевы слуги. Но так или иначе, царь отдавал себе отчет в том, что когда-нибудь вопрос о престолонаследии встанет ребром. Внебрачных ребятишек на государевом подворье носилось 50, а настоящего царевича все ж таки не было. «Да женюсь я, женюсь, куда денусь?» – рассуждал горох, прихлебывая липовый чай с земляничным вареньем. «Вот хоть на Златке из Бышковой, из Крякова, аль на Ефиопке Энтой, как ее, Там-Тамба-Мумумба, перекрестим Татьяну Мумушкину, наденем сарафан. Вот только как косу заплетать? Глядел я на ее портрет, на башке одни кудряшки, чистая овца. Но ликом черна и прекрасна. В баню буду водить почаще. Отмоется, поди, побелеет, а?»
«Это вряд ли», — вздохнул я. «У негров такая пигментация кожи. Тут уж ничего не попишешь, это на всю жизнь. Хотя, вот ваши дети, например, могут рождаться либо черными, либо не очень черными».
«Хм, утешил. А сам-то ты, Никита Иван, чего холостым ходишь? Аль до сих пор не приглядел себе ни одну зазнобушку?»
«У меня была невеста, там, в моем мире. Хорошая девушка, педагогический институт заканчивала, Наташа».
«Знатного ли рода?»
«Ну, это у нас не играло такой уж важной роли. Хотя она по материнской линии происходила аж от князей Долгоруких, основателей Москвы».
«Так чё ж ты тянул?» – возмутился царь. «Жениться надо было на княжне, а все учение свое она бы и дома продолжила. Не след девице шибко образованной быть, не для того она в жизни предназначена. Ну да не горюй, дело прошлое. Чего было, того не воротишь. Она уж поди давно за другим». «Утешили», — в свою очередь хмыкнул я.
«А в самом деле, не могу сказать, чтобы я сходил с ума от разлуки и был благодарен за это именно ей, моей далекой Наташе. Когда-то давно она, начитавшись Дейла Карнеги, вбивала в мою неуравновешенную голову искусство перестать беспокоиться и начать жить. Если не можешь сию минуту изменить ситуацию, не спеши, выдохни, займись другим делом, а к данной проблеме вернешься потом. Если же и потом ничего не изменилось, значит, такова твоя судьба, и не стоит с ней бодаться, рога поломаешь. Живи тем, что есть. Помни о том, что было, верь в то, что будет, но не позволяй ни прошлому, ни будущему портить твою жизнь».
«Ну, что Бог не делает, то к лучшему», — очень к месту подытожил мои умозаключения царь горох. «Чую я, вместе мы свадьбу закатим, пока не досуг, дел полно. Мне еще послов иноземных принять надо, да и ты сюда не за чаями шел. Стрельцов-то поболее возьми. Не хочу, чтоб боярин вдруг горять в искушении впал, да со всеми своими холопьями вас вдоль улицы трикольем попер. Вы царевы люди, государева служба, милиция, не хухры-мухры. В общем, действуй давай, сыскной воевода».
Я решил, что полусотни стрельцов мне будет более чем достаточно. Для пущей важности им было приказано идти за мной с песней, и улочки вздрагивали от залихватского:
«Соловей, соловей, пташечка, эх да канареечка жалобно поет».
Очень красивое и впечатляющее зрелище. 50 рослых бородатых молодцов в красных праздничных кафтанах с начищенными бердышами на плечо, барабанщиками и знаменосцем. Следом неслась стайка счастливых мальчишек. А пока мы добрались до боярского двора, за нами уже увязалась изрядная толпа ратозеев.
Несмотря на обеденное время, столько народу полезло поглядеть на наш военный парад, что тесовый забор Мышкина буквально прогибался под напирающими представителями любопытствующих горожан. Время от времени кто-нибудь громко спрашивал:
«Люди добрые, а чего случилось?» «Бояр Мышкиных под арест берут!» На всю улицу также орал неизвестно какой умник. «Да за что же их так сердешных?»
«Как за что? Знамо дело, за государеву измену!»
«Точно! Мышкины, они завсегда с басурманами снюханы были!» «Не приведи Господь!»
«Да вот тебе крест!»
«За воровство их берут!»
«Стало быть, все из терема царского понатаскали. Злата, серебра, сундуков с каменьями самоцветными, несметные тысячи.
Ложки серебряные и те уперли. Вот как государю на утро кашу-то подали, да деревянную ложку в белой рученьке дали, тут-то и осерчал батюшка. Иноверцы они, креста христианского не признают, в церкви к иконам задом становятся, перед храмом шапку не ломают, ручку попу не целуют».
«Вот-вот, колдовская их порода и есть. На медне все боярню видели, когда она пестрой свиньей обернулась да вдоль по улице бежала, а в зубах у ей ворованный куренок был».
«Брехня! Откуда ты знаешь, что-то боярня была?»
«Дык, а у ей серьга в ухе посверкивала и ругалась сквозь зубы мастерски, и все задом вертел туда-сюда, туда-сюда.
Выль-то и боярня и есть».
«Граждане!» Мне пришлось до надрыва горла повысить голос. «Попрошу разойтись по домам и не мешать работе органов правопорядка».
«Да ты не сумлевайся, сыскной воевода, мешать не будем», — восторженно завопили из толпы.
«Ты только скажи, когда терем поджигать, а уж мы подсобим, поможем твоим органам и пепла не оставим от государевых ослушников».
Я страдальчески вздохнул, жестом попросив стрельцов отогнать энтузиастов подальше, а сам деликатно постучался в ворота.
«То там?»
— задал неостроумный вопрос тот же мужик, что встречал нас с Егой. «Милиция».
«Невелено», — заскулил бедолага, но ворота отпер.
«А куда бы он делся, если мы тут с таким ОМОНом?»
«Где боярин?» — неторопливо спросил я, направляясь в терем.
«Ох, батюшка, горе-то какое! Пропал кормилец наш!»